Когда мы живем, мы часто не замечаем, не обращаем внимания на одну очень маленькую, казалось бы, но очень важную истину, очень важный принцип. Дело в том, что каждое наше действие или бездействие обязательно имеет свои плоды. Мы постоянно что-то сеем. Чаще всего, особенно в нынешнее время, время такой гонки, время концентрации на мгновении, на то, чтобы вот сейчас, жить вот этим моментом, который есть сейчас. Чаще всего люди не думают об этом. Люди ищут ощущений, люди ищут так называемого счастья, то есть определенных переживаний на данный момент. Но какими бы ни были наши переживания, хорошие, плохие, мы можем чувствовать себя счастливо или несчастливо, но то, что происходит сейчас, в данный момент, обязательно будет иметь влияние на то, что будет происходить через мгновение, или через день, или через год. Священное Писание много говорит об этом, очень ясно, говорит о том, что это Божий закон, что сеешь, то обязательно будешь жать. Обязательно мы пожинаем это. Эта истина важна у всех, везде. Эта истина важна в политическом смысле, с точки зрения народов. Вот складывается определенным образом ментальность народа. Есть определенные действия, определенные шаги предпринимает правительство. Оно обязательно будет жать, это принесет свой плод. Это закон, Божий закон сеяния и жатвы. Это же закономерность имеет очень ясное проявление, ясное место в жизни верующих людей. Верующие люди спасены Христом, прощены, они принадлежат завету, новому завету, который Господь заключил с нами через Иисуса Христа на Голгофском кресте. Но, несмотря на все это, наши действия или бездействия, они обязательно имеют определенный эффект. И именно об этом сегодня пойдет речь, когда мы смотрим на историю Иакова. Иаков знал Бога. Иаков знал Бога с самого начала. Помните, когда он бежит еще в Месопотамию, Бог является ему во сне. Помните, это лестница, по которой ангелы поднимаются. И он понимает, что Бог присутствует с ним, Бог говорит ему. Он научился поклонению Богу в доме своего отца. Он это видел, как это делал дед его, Авраам. Он знал, что это такое. Вот. Но, к большому сожалению, в практических делах своих Иаков часто, очень часто был непокорен Богу. Он знал о том, что Бог говорит. Он принадлежал Божьему завету, но он был непокорен Богу. Его мало заботило то, что Бог хочет. Он мало искал того, чтобы быть покорным Богу. Вместо того, чтобы искать покорности Богу, он искал своего счастья. И он в поиске этого счастья достигал его или пытался достигать его теми возможностями, которые у него были. А какие у него были? У него был особо острый ум. У него были навыки определенные. Он был хитрым человеком, он был пронырой, он мог каким-то образом обойти других. И он использовал все это для того, чтобы достичь своего счастья. И когда он двигался к этому счастью, он достигал, ничего-то такого страшного. Что он хотел? Он хотел семью нормальную построить. Увидел девушку, понравилась девушка, он хотел на ней жениться. И с этим была связана история. Потом после этого он хотел материальное состояние свое улучшить. Вот. И с этим тоже история. То есть эти 20 лет, которые там прошли, он не ходил для того, чтобы стать разбойником, чтобы кого-то убивать, заниматься какими-то ужасными делами. Он просто жил как нормальный человек, но не доверял Богу. Бог на протяжении всего этого времени настойчиво работал с ним, и Бог добивался одного. Помните, мы в прошлый раз говорили, Бог добивался сокрушения его сердца. И это нужно было Богу не для того, чтобы вот просто стоять и радоваться, а вот давай сюда, к ногтю. Не поэтому, Бог не такой. Богу не нужно просто подчинять людей из-за того, что они подчинены. Божья цель, Божье намерение, почему он этого достигает, заключается в том, что человек только тогда сможет жить полноценно, когда он в гармонии со своим Создателем будет. А пока он противится Создателю, он постоянно будет рождать проблемы. Его жизнь вся будет соткана из проблем. И по этой причине Бог снова и снова обставляет Иакова такими обстоятельствами, фактами, для того, чтобы научить его покорности. Вы помните, как это произошло, когда в конце концов Бог сокрушает Иакова. И вот после того, когда это уже случилось, уже начинается новый этап в жизни Иакова. И, казалось бы, на этом можно было все уже и оставить, поставить точку. Но Моисей уделяет еще целых пять глав описанию последствий того, что делал Иаков до своего сокрушения. Последствий всей его жизни, которая прошла под знаком непокорности Богу. Это очень важные главы, главы, которые оставлены на все поколения, всем верующим, которые когда-либо будут жить, для того, чтобы они понимали эту очень важную истину. Да, Господь простит, но то, что ты накурулесил, принесет свой плод. Мы посмотрим сегодня на эти истории, посмотрим на то, каким образом это происходило в жизни Иакова и как это касается нас с вами сегодня. Недоверие Богу создает серьезные проблемы в жизни верующих людей, и те, кто принадлежит Ему, действительно спасен, они будут принадлежать Ему всегда, но каждая ситуация, в которой мы проявляем недоверие Богу, обязательно будет иметь свои последствия. Эти последствия будут негативные и разрушительные. Моисей, адресуя эту проблему, касается трех основных аспектов, и мы на них сегодня остановимся. Самый первый, очевидный, большой – это трагедия самоуверенности или трагедия непокорности Богу. Главной проблемой Иакова были дети. У него их было 12 сыновей только. Вот. И эти дети, большинство из них родились и выросли в период его непокорности Богу. Они сформировались в этот период. И, к сожалению, они впитали в себя этот дух. Сложность только заключается в том, что когда дети идут по стопам родителей, они чаще всего идут дальше, чем шли родители. Пророк Осия когда-то говорил, 8 глава, 7 стих, «Так как они сеяли ветер, то пожнут бурю». Это обычно случается так. Родители, допуская неверность Богу, они придерживаются еще каких-то рамок. Какие-то есть факторы, которые удерживают родителей, чтобы не идти далеко. Дети, которые выросли, впитав дух непокорности Богу, они обязательно пойдут дальше. И они обязательно принесут, они впитают сам фактор непокорности, а форму непокорности они вызовут более вызывающую, более трагичную, более печальную. Дети Иакова принесли ему очень много проблем, и мы остановимся только на трех самых больших происшествиях, которые описаны здесь. Они раскрывают эту сферу жизни Иакова с разных сторон. Вот представьте себе, Иаков, он уже все это пережил, он уже сокрушен перед Богом, он понимает, что Господь все во всем, и он смотрит на то, что делают его сыновья. Самая первая история, я назвал ее «Жестокая месть», она была связана с дочерью Иакова Диной. Она пошла погулять в Сихем и попала в трагичную историю. 34 глава Бытия. С первого стиха мы читаем. «Дина, дочь Лии, которую она родила Иакову, вышла посмотреть на дочерей той земли, и увидел ее Сихем, сын Емора Евиянина, князя земли той, и взял ее, и спал с ней, и сделал ей насилие. И прилепилась душа его к Дине, дочери Иакова, и он полюбил девицу, и говорил по сердцу девицы. И сказал Сихем Емору, отцу своему, говоря, возьми мне эту девицу в жену. Ситуация, как вы понимаете, очень сложная. Здесь много разных вопросов, которые возникают, о которых можно теоретизировать, зачем же она пошла туда и насколько тяжел вот этот поступок Сихема. Но главная часть этой истории не здесь, она дальше. Седьмой стих. «Сыновья же Иакова пришли с полей, когда услышали, то огорчились мужи те и воспылали гневом, потому что бесчестие сделал он Израилю, переспав с дочерью Иакова, а так не надлежало делать. Емор стал говорить им и сказал: Сихем, сын мой, прилепился душой к дочери вашей, дайте же ее в жену ему и породнитесь с нами. Отдавайте за нас дочерей ваших, а наших дочерей берите себе и живите с нами. Земля эта перед вами, живите и промышляйте на ней и приобретайте ее во владении». Сихем же сказал отцу ее и братьям ее: «Только бы мне найти благоволение в очах ваших, и я дам, чего не скажете». И отвечали сыновья Иакова Сихему и Емору, отцу его, с лукавством. Заметьте, лукавству было у кого научиться. А говорили так, потому что он обесчестил Дину, сестру их, и сказали им: «Не можем этого сделать, выдать сестру нашу за человека, который не обрезан». То есть их истинная причина, их негодование одна, они называют другую причину. Ибо это бесчестно для нас. Вы понимаете, что со времени Авраама все его дети и внуки, все жители его дома были, над ними было совершено обрезание, обряд еврейский. «Только на том условии мы согласимся с вами, если вы будете как мы, чтобы и у вас весь мужской пол был обрезан». Сыновья Иакова поступают очень лукаво, и у них есть очень коварный план здесь. «И будем отдавать за вас дочерей наших, и брать за вас, за себя ваших дочерей, и будем жить с вами, и составим один народ». Заметьте, они говорили лукаво, здесь они уже очень конкретно обманывают. Обманывают для того, чтобы достичь своей очень жестокой цели. «А если не послушаетесь нам в том, чтобы обрезаться, то мы возьмем дочь нашу и удалимся». Но так как этот Сихем очень сильно полюбил эту девушку, а Сихем и его отец пользовались огромным уважением в городе, то весь город соглашается это сделать. И понравились слова эти Емору, Сихему, сыну Еморову. Юноша не умедлил исполнить то же, потому что любил дочь Иакова, а он более всех уважаем был из дома отца своего. «И пришел Емор и Сихем, сын его, к воротам города своего, и стали говорить жителям города своего, и сказали: люди эти мирны с нами. Пусть они селятся на земле и промышляют на ней, земля же вот пространна перед ним. Станем брать дочерей их в жены, их себе в жены, и наших дочерей выдавать за них. Только на том условии эти люди соглашаются жить с нами и быть одним народом, чтобы и у нас обрезан был весь мужской пол, как они обрезаны. Не для нас ли стада их и имение их, и весь скот, это они уговаривают своих жителей города. Только согласимся с ними, и будут жить с нами». И послушались Емора и Сихема, сына его, все выходящие из ворот города, и обрезан был весь мужской пол, все выходящие из ворот города. На третий день, когда они были в болезни после обрезания, два сына Иакова, Симеон и Леви, братья Динины, взяли каждый меч свой и смело напали на город и умертвили весь мужской пол. И самого Емора и Сихема, сына его, убили мечом, и взяли Дину из дома Сихемова и вышли. Сыновья Иакова пришли к убитым и разграбили город за то, что обесчестил сестру. Они взяли мелкий и крупный скот их и ослов их, и что ни было в городе, и что ни было в поле, и все богатство их, и всех детей их, и жен их взяли в плен, разграбили все, что было в домах. Обратите внимание, сыновья Иакова оправдывают эти действия справедливостью. Они говорят: ну, он же обесчестил сестру нашу. И поэтому мы сейчас ядерную боеголовку направим и сметем с лица земли. Вот примерно так. В действительности здесь еще хуже. Если бы они просто уничтожили, они же разграбили, они все забрали, и их жен забрали, теперь будут бесчестие. В этом была проблема сыновей Иакова. Оправдывая свои действия восстановлением справедливости, они в действительности очень жестко, очень лукаво, очень жестоко совершают жесточайшее преступления. Кто-то может возразить и сказать, но ведь Бог уже и так эти все народы приготовил к тому, чтобы они были истреблены, и действительно Бог говорил об этом. Но Бог сказал очень ясно Аврааму, что чаша их беззакония еще не наполнена. И пройдет еще 400 лет, когда наполнится. И поэтому до этого момента эти оправдания были абсолютно бессмысленны. 30 стих. «И сказал Иаков Симеону и Левию, вы возмутили меня, сделав меня ненавистным для жителей этой земли, для Хананеев и Ферезеев. У меня мало людей, соберутся против меня, поразят меня, и я истреблен буду, я и дом мой». Смотрите, они же сказали, а разве можно поступать с сестрой нашей, как с блудницей? То есть у них есть оправдание, что они делают это из справедливости. Но в действительности обстоятельства такие, что Иаков понимает, что если Бог его не защитит, они погибнут, и он уходит с этого места. И здесь мы приходим к второй проблеме. Заметьте, Библия об этом пишет. Это очень печальная вещь. Очень трагичная вещь, но Библия об этом пишет для того, чтобы показать нам проблему того, когда человек живет жизнью непокорной Богу. Вот что приходит, вот что он пожинает, вот что он сеет и какие плоды приходится жать. Вторая проблема, которая представлена здесь, я назвал ее «жестокая зависть». Вот это лукавство и склонность к обману, и жестокость сыновей Иакова вскоре проявились еще раз. После того, когда эти трагичные происшествия в Сихеме закончились, Иаков со своей семьей уходит в Вифиль. Мы посмотрим на карту, где и как это происходит. Вот он, Сихем, где вот это все трагичное происшествие. И он уходит в Вифиль. Вы видите, это достаточно далеко. Уходит сюда в Вифиль. Вот, и потом из Вифиля идет еще дальше, вот сюда, в Мамре, это возле Хеврона, это место, где жил его отец Исаак. И вот здесь случается еще одно трагичное событие. Я не буду читать всю эту историю, мы знаем ее с детства. История Иосифа. Помните о том, что Иаков особенно любил Иосифа, он был первым сыном его любимой жены Рахили. Вот. И это вызывало раздражение и зависть со стороны его братьев. Все осложнялось еще и необычными снами, помните, которые Бог дал Иосифу. Иосиф рассказывал об этих снах, и в этих снах братья приходили к нему на поклон. Но мы немножко дальше увидим, что Иосиф вообще был другим человеком. Эта проблема была не только в снах. Проблема была в том, что Иосиф был другим человеком. И это приводит к новой беде. Помните, братья продают Иосифа в рабство. Продают из зависти. Точнее, они хотели убить его, но один из них, старший Рувим, он понимал, что смерть Иосифа причинит большое горе отцу. Он уговаривает их не убивать, они бросают его в ров. И вот пока Рувим отошел куда-то, эти остальные братки, они сидят и говорят, слушайте, а вот караван идет, а вот давай мы денежек заработаем на этом деле. 37 глава, 18 стих. «И увидели они его издали, и прежде нежели он приблизился к ним, стали умышлять против него, чтобы убить его. И сказали друг другу, вот ее сновидец, пойдем теперь и убьем его, и бросим его в какой-нибудь ров, и скажем, что хищный зверь съел его». Заметьте, как они пропитаны лукавством, пропитаны обманом. «И увидим, что будет из его снов». И услышал это Рувим, и избавил его от рук их, и сказал, не убьем его. И сказал им Рувим, не проливайте крови, бросьте его в ров, который в пустыне, а руки не налагайте на него. Это говорил он, чтобы избавить его от рук их и возвратить его к отцу. У Иосифа есть еще какое-то уважение к отцу и какое-то желание не допустить зла отцу. Когда Иосиф пришел к братьям своим, они сняли с Иосифа его одежду, разноцветную одежду, которая была на нем, и взяли его, и бросили его в ров. Ров тот же тот был пуст, и воды в нем не было. И сели они есть хлеб. И взглянув, увидели, вот идет из Галаада караван измаильтян. И верблюды их несут стираксу, бальзам и ладан. Идут они отвезти это в Египет. И сказал Иуда братьям своим, что пользы, если мы убьем брата нашего и скроем кровь его? Пойдем продадим его измаильтянам, а руки наши да не будут на нем. Ибо он брат наш, плоть наша. Видите, есть еще какая-то какая-то там справедливость, добро еще какое-то. Братья его послушались. И когда проходили купцы Мадиамские, вытащили Иосифа из орва и продали Иосифа измаильтянам за 20 серебряников. А те отвезли Иосифа в Египет. Рувим же пришел опять к орву, и вот нет Иосифа в орве. И разодрал он одежды свои, и возвратился к братьям своим, и сказал: «Отрока нет, а я куда денусь?» И взяли одежду Иосифа, и закололи козла, вымарали одежду кровью, и послали разноцветную одежду, и доставили к отцу своему, и сказали: «Мы это нашли, посмотри, сына ли твоего эта одежда или нет?» Он узнал ее и сказал: «Это одежда сына моего, хищный зверь съел его, верный и растерзанный Иосиф». И разодрал Иаков одежды свои, и возложил вретище на чресла свои, и оплакивал сына своего многие дни. И собрали все сыновья его и все дочери его, чтобы утешить его, но он не хотел утешиться, и сказал: «С печалью сойду к сыну моему в преисподнюю». Так оплакивал его отец его. Заметьте, если в первом случае братья оправдывали свой обман и свою жестокость перед отцом необходимостью восстановить справедливость. Они говорили: вот с нашей сестрой так поступили, поэтому мы и всех их убили, и разграбили, и их жен забрали, и сделали рабами. То в данном случае они просто обманывают отца. Обманывают жестоко, обманывают так, что отец скорбит и не хочет утешиться. Здесь нужно увидеть просто этих людей. Они не просто добиваются своего, они добиваются своего в том плане, что им Иосиф неудобен, потому что они ему завидуют. Он говорит какие-то непонятные сны. Они не просто добиваются своего, они понимают, что добиваясь своего, они причинят глубочайшую боль отцу. А отец в той культуре – это было намного значимое, более значимое явление, чем сегодня. Чтобы высказать неуважение к отцу – это очень серьезная вещь. Но вы помните, откуда это берется? Помните, кто обманывал отца? Иаков обманывал отца. Вы помните, что вот этот дух вот такой кручу-верчу, запутать хочу, он пропитал сознание этих ребятишек, когда они были еще маленькие. И теперь, когда они выросли, они уже решают свои проблемы своими методами. Только решают их уже так, что больно всем вокруг них. В этом проблема неверного формирования. На протяжении 20 лет Иаков занят был устройством своей жизни, полагаясь на себя, прибегая к своим хитростям, живя непокорной жизнью, непокорной Богу. В эти годы он не искал Бога, он не сокрушался перед Ним, он не полагался на Него, он не учил этому детей. И если посмотреть со стороны, как я уже сказал, он не занимался чем-то плохим. Он просто добивался своего благополучия. И все это может показаться нормальным, но проблема в тех методах, в той атмосфере, которая наполняла жизнь Иакова. И сыновья Иакова, формируясь в то время, когда Иаков достигал своих целей хитростью, полагаясь на себя, а не на всемогущего Бога, они впитали в себе эти ценности как основные ориентиры жизни. Для них это была естественная атмосфера в отношении с другими. Их негодные поступки, которые описаны здесь, это практическое выражение того, что они в чем они сформировались, что их сформировало, как они выросли. Это вторая трагичная история. Есть третья. Опять-таки, это все написано в Библии, и не зря написано. Написано для того, чтобы преподать нам урок. Третье неприятное происшествие, оно было связано с Иудой. Иуда, понимаете, это не Иуда, который жил во время Иисуса Христа, это один из 12 сыновей Иакова. Отделившись от своих братьев, Иуда женился, у него родились 3 сына. Старший из них, Ир, женился на девушке, которую звали Фамарь. Мы не знаем, в чем была жизнь Ира неугодной Богу, но она была настолько неугодной, что Бог его поразил, написано. В то время была традиция, и эта традиция касалась не только евреев, она была общей традицией Востока. Традиция заключалась в следующем, что если у старшего брата умирает жена, то ее должен был взять в жену младший брат. Причина этого была связана прежде всего с имуществом. Вы помните, что первенцу доставалась половина всего наследия, всем остальным детям делилась вторая половина. Таким образом, если первенец умер, и у него не было детей, не было сына, то тогда вот это вот имущество, половина, не на кого было. То есть терялась вот эта линия первенца. Поэтому должен был другой брат взять ее в жены. И когда родится первенец, первенец считался не вот этого уже настоящего отца сын, а юридически считался сын первенца. Опять-таки, речь идет об имущественных правах. То есть ему перешло бы все вот это, половина богатства. Этот второй человек, второй брат, которого звали Анан, он понимал это. И вполне возможно, что по имущественным причинам не хотел, чтобы родился человек, ребенок, которому достанется половина всего имущества отца. Он избегал рождения детей, делал это определенным образом. Кстати, именно после от его имени произошло слово «анонизм». Хотя главный грех Анана заключался в том, что он не хотел восстановить семя своему брату, который бы потом имел все это имущество. Это было неугодно Богу, Бог поразил Анана, то есть умертвил, Анан умер. У Иуды остается еще один сын, его зовут Шела, он был еще маленький. Вот, еще до того возраста, не в том возрасте, чтобы жениться, поэтому Иуда отсылает Фамарь к ее отцу и говорит, когда Шела вырастет, тогда ты выйдешь за него замуж. Тогда и восстановится семя твоему бывшему мужу, первому мужу и старшему моему сыну. И вот здесь-то и произошли неприятные события, ради которых и приведено описание этой истории. 12 стих мы читаем, 38 глава. Прошло много времени, и умерла дочь Шуи, жена Иудина. То есть у Иуды умирает жена. Иуда, утешившись, пошел в Фамну к стригущим скот его, сам и Хира, друг его, адоламитянин. То есть один из местных людей, которые жили там. И уведомили Фамарь, говоря, вот свекр твой идет в Фамну стричь скот свой. И сняла она с себя одежду вдовства своего, и покрыла себя покрывалом, и, закрывшись, села у ворот Енаима, что на дороге в Фамну, ибо видела, что Шела вырос, то есть третий сын, и она не дана ему в жену. И увидел ее Иуда, и почел за блудницу, потому что она закрыла лицо свое, и поворотил к ней, и сказал, «Войду я к тебе». Он не знал, что это невестка его. Она сказала, «Что ты дашь мне, если войдешь ко мне?» Он сказал, «Я пришлю тебе козленка из стада». Она сказала, «Дашь ли ты мне залог, пока пришлешь?» Он сказал, «Какой тебе залог дать?» Она сказала, «Печать твою, перевязь твою и трость твою, которая в руке твоей». И он дал ей и вошел к ней. И она зачала от него. И встав, пошла, сняла с себя покрывало свое и оделась в одежду вдовства своего. Иуда же послал козленка через друга своего адоламитянина, чтобы взять залог из руки женщины, но он не нашел ее. И спросил жителей того места, говоря, где блудница, которая была в Енаиме при дороге? Но они сказали, здесь не было блудницы. И возвратились они к Иуде. Возвратился он к Иуде и сказал, я не нашел ее. Да и жители места того сказали, здесь не было блудницы. Иуда сказал, пусть она возьмет себе, чтобы только не стали надо мной, над нами смеяться. Вот я посылал этого козленка, но ты не нашел ее. Прошло около 3 месяца. И сказали Иуде, говоря, «Фамарь, невестка твоя, впала в блуд». И вот она беременна от блуда. Иуда сказал, «Выведите ее, и пусть она будет сожжена». Но когда повели ее, она послала сказать свекру своему, «Я беременна от того, чьи эти вещи». И сказала, «Узнавай, чья это печать, и перевязь, и трость». Иуда узнал и сказал, «Она правее меня, потому что я не дал ее Шеле, сыну моему, и не познавал ее». Более. В этой кошмарной истории несколько проблем. Самая первая проблема – несправедливость Иуды к своей невестке. Он обещает, он должен что-то сделать, он должен был отдать ей еще одного сына, он этого не делает. Вторая проблема – его блуд. Мы видим, как постепенно нравы сыновей Иакова становятся точно такими же, как нравы язычников, которые живут рядом с ним. Это очень яркая проблема, как люди постепенно превращаются, впитывают в себя греховную культуру тех, кто их окружает. Третья проблема – это жестокость. Это кошмарная жестокость, с которой он подходит к этой женщине. Его реакция, кстати, была естественным явлением среди язычников. Женщину ставили ни во что. Это естественная реакция, вот именно за накопление вот этой греховности Бог уничтожил Ханаан. Потому что там вот это было реальностью. Это было еще начало того. Через 400 лет это стало вообще кошмарным явлением. Это говорит о том, что достаточно быстро сыновья в своих действиях, сыновья Иакова, мало чем отличались от окружающих их язычников. И заметьте, это дети того, кто знал Бога, кто когда-то поклонялся Богу, кто построил даже жертвенник, кто на данный момент вообще сокрушился уже и отказался от всей жизни непокорности. Но плоды, которые он сеял 20 лет, приносят вот эти кошмарные плоды. Они сейчас проросли. Эти результаты вот здесь сегодня. Эта история говорит еще вот о чем. В этом особенность грешных людей. Сколько бы ни ограничивали людей, сколько бы ни очищали их от греховности, сами по себе они, естественно, скользят вниз. Мы можем наблюдать эту проблему с христианским миром. То, что было немыслимо 50 лет назад, сегодня мы видим, как все больше и больше становится, не так резко, не так быстро, все больше и больше становится нормой. Вот почему для того, чтобы Богу иметь дело с израильским народом, нужен был египетский плен. Нужно было 7 лет голода, который отрезвил этих ребятишек, который поставил их на колени, который заставил их нуждаться, который привел их в состояние, в котором им уже не до выкрутаса. Потом нужно было 400 лет пленения, буквального пленения в Египте, для того, чтобы там из этих людей сделать народ. Последствия двух десятилетий самоуверенности и хитрости Иакова, его борьбы с Богом, привели к трагичным результатам, во многом сформировав его атмосферу жизни. По всей видимости, это далеко не полный список всех неприятностей. В 35 главе упоминаются еще две. Помните, по дороге в Вифлеем, куда он переселяется, умирает Рахиль, его любимая жена. Он за нее 14 лет работал. Вот у него есть еще три. Но именно ради этой все было. И Бог вот допускает так. Умирает Рахиль. 19 стих мы читаем, 35 глава. «И умерла Рахиль, и погребена на дороге в Ефрафу, то есть в Вифлеем. Иаков поставил над гробом ее памятник, этот надгробный памятник Рахили до сего дня». И смотрите дальше. «Отправился Рахиль, раскинул шатер свой за башню Гадер. Во время пребывания Израиля в той стране Рувим, старший его, пошел и переспал с Валлою, наложницей отца своего». И услышал Израиль, сынов же у Иакова было 12. То есть вот эти истории, которые приведены здесь, по всей видимости, это далеко не все, что делали эти ребятишки. Вы можете ощутить эту атмосферу, ту кошмарную атмосферу, в которой они жили. Итак, жизнь самоуверенности, жизнь, которую строят по-своему, на своих интересах, без того, чтобы искать Бога и Его водительство, обязательно приносит печальные результаты, печальные плоды. Мы еще вернемся к этой важной теме, а сейчас мы посмотрим на еще два аспекта, которые есть в этих же пяти главах. Очень важные, в которых Бог рисует полную картину. Первый аспект, он говорит не только о трагедии самоуверенности, он говорит о плоде покаяния. Иаков покаялся, его жизнь изменилась, и сердце его стало другим. И после того, когда это произошло, он стал оказывать доброе влияние. После двух десятков лет погони за своим счастьем на своих условиях, Иаков сокрушен Богом. Теперь вот сокрушенный Иаков стал оказывать совершенно иное влияние. Это особенно ярко было видно в воспитании Иосифа. Заметьте, он вырос в том же самом кругу. Братья намного старше его, он младший. Он вырос в этой же самой атмосфере, но уже влияние отца настолько сильное, пробудившегося отца, настолько сильное, что этого человека мы вообще не узнаем. Этот человек как будто из другого материала сделан. Он совершенно иной, этот человек. Он был прилежным, послушным сыном. Когда отец послал его узнать о состоянии его братьев, которые пасли скот вдали, он не просто пошел, но тщательно и настойчиво искал их. Давайте 37 главу почитаем с 13 стиха. «И сказал Израиль Иосифу, братья твои не пасут ли в Сихеме? Пойди, я пошлю тебя к ним». Он отвечал ему, вот я. И сказал ему, пойди, посмотри, здоровы ли братья твои, целый скот, и принеси мне ответ. И послал его из долины Хевронской, пошел он в Сихем, он пришел в Сихем, и нашел его некто блуждающим в поле, и спросил его тот человек, говоря, чего ты ищешь? Он сказал, я ищу братьев моих, скажи мне, где они пасут. И сказал тот человек, они ушли отсюда, ибо я слышал, как они говорили, пойдем в Дофан. И пошел Иосиф за братьями своими, и нашел их в Дофане. И увидели они его издали, прежде нежели он приблизился к ним, стали умышлять против него, чтобы убить его. Давайте еще раз вернемся к карте и попробуем оценить, что происходит здесь вот на этих расстояниях реальных. Иаков с отцом находится где-то вот здесь. Вот для того, чтобы от Хеврона добраться до Сихема, если хорошо молодой человек идет, нужно трое суток. Вот. И это при том, что вы понимаете, это, там нет стоянок, нет гостиниц, нет места, где можно отдохнуть. Это бездорожье, это разбойники, это дикие звери. Вот он трое суток идет сюда, приходит в Сихем, и в Сихеме мы не знаем, сколько времени он искал своего отца, вернее, своих братьев. Мы не знаем, сколько времени. Может быть, тоже не один день. И потом от Сихема они ушли еще вот сюда. Дофан выше здесь, его нет на карте, но вот примерно здесь находится Дофан. Они, скорее всего, в поиске пастбищ пошли дальше и нашли там место, где они могут больше иметь еды, пастбищ для своего скота. Вот. И поэтому Иосиф ищет, Иосиф движется. Вот посмотрите, даже если бы Иосиф был человеком очень послушным просто, он бы пришел в Сихем, походил, поискал и мог бы с чистой совестью вернуться к отцу и сказать, папа прошел, посмотрел, их нету там. Но он продолжает искать, и он продолжает искать, пока он встречается с человеком, который говорит, я видел, я знаю, куда они пошли. Вот, и он идет туда, и он очень хорошо знает отношение братьев к нему. Он очень хорошо знает, что они не любят, что они ненавидят его. Очень ясно все это понимает. То есть это требовало его посвящения, его послушания отцу, которое выразилось в такой степени, что он был вынослив, он был безбоязнен, он настойчиво достигал этой цели ради заботы о братьях, которые враждебно к нему относились, которые были... И вот откуда такой человек появился в той атмосфере? Это очень много говорит о том, что Бог изменил в Иакове и в его взаимодействии. И мы видим еще больше характера Иосифа в дальнейшей истории. Во-первых, Иосиф везде хорошо и добросовестно работает. Вот сам Иаков до своего сокрушения и его братья, все хитрецы, которые пытаются себе выгадать что-то. Иосиф известен в доме Потифара тем, чем? Порядочностью. Хорошо работает. Его Потифар ставит, ему доверяют, ставит над домом своим. Чем известен и Иосиф в тюрьме? Тем же самым. Чем Иосиф известен в доме или в дворце фараона? Тем же самым. То есть это характер, это такой целостный, прочный человек. Более того, интересные вещи. Посмотрите, мы уже говорили о том, насколько грязной, негодной была сексуальная жизнь его братьев. То есть, по всей видимости, там эти все разговоры, там все это было прогнившее. Теперь Иосиф попадает в дом Потифара, и в доме Потифара он не то что не ищет, а когда ему навязывается жена Потифара, больше того, она не просто навязывается, она угрожает ему реально, и он ясно понимает, что будет, чем обойдется, чего будет стоить его несогласие вступить с ней в связь. И вот посмотрите, как он отвечает. 39 глава Бытие, 8 стих. «Но он отказался и сказал жене господина своего, вот господин мой не знает при мне ничего в доме, и все, что имеет, отдал в руки мои. Нет больше меня в доме этом, и он не запретил мне ничего, кроме тебя, потому что ты жена ему. Как же я сделаю это великое зло?» И последние слова очень важны. «И согрешу перед Богом». Иосиф боялся Бога. Вот этот молодой человек, талантливый, способный, к которому женщины пристают. Сегодня говорят о том, как воспитывать детей. Я на прошлой неделе разговаривал с одним молодым человеком. Вот мы сегодня говорили о том, чтобы молиться о хайскулерс. Один молодой человек говорит, он мне говорит, когда я был в 10 классе, вот после класса, после школы, я иду к своей машине, подходят девочки из моего класса и напрямую предлагают сесть в машину и иметь секс. Это реальность сегодняшнего прогнившего мира, в котором мы живем. Вот что-то подобное переживал Иосиф. И несмотря на то, что весь вот этот кошмар, которым жили его братья, Бог дал Иакову, сокрушенному Иакову, способность воспитать в своем сыне такой страх Божий, что даже когда Иаков далеко от дома своего, когда у него масса оправданий возможных могла бы быть, да меня предали, да, Бог допустил, что меня продали в рабство. Да почему это, почему то? Да, они там все вышивают круче, чем я. Я могу себе позволить хоть немножко. Вот все это, мы не видим этого в Иосифе. Иосиф другой совершенно человек. Совершенно другой человек. И он говорит, как я могу согрешить перед Богом? Иосиф вырос в том же доме. Ну, только другой Иаков был уже. Это очень яркая картина. Друзья, не зря эти 5 глав Бытия здесь. Не зря мы читаем сегодня и думаем, ну нам как-то неудобно за патриархов. Вот читая это, неудобно как-то за патриархов. А это помещено в Библию. Так вот, не зря это помещено. Это помещено для того, чтобы преподать нам урок. Чтобы показать, вот что значит реальный плод в жизни. Он знает о Боге достаточно, он знает, этого знания хватает, чтобы заставить его отказаться от греха, даже в обстановке сильнейшего давления. И здесь мы подходим к еще одному важному моменту этой части истории Иакова, к благословениям завета. Мы уже говорили не раз, что заветные отношения с Богом играют важнейшую роль в жизни верующих людей. Божий завет неизменен. Он гарантирует не только принадлежность Богу, но и Божью заботу о нас и Божью работу с нами. В этом особенное благословение истинных верующих. Мы можем быть уверены в Господе, в Его любви, в Его спасении, когда Он заключил с нами завет через Иисуса Христа. Вот. Именно благодаря принадлежности к Божьему завету Бог работает с Иаковом. Работает настойчиво, работает тщательно на протяжении всех этих лет. Он управляет обстоятельствами и направляет их таким образом, чтобы они максимально способствовали его сокрушению. Вот что важно. Вот посмотрите результат. Почему Бог это делает? Почему эти трудности все нужны? Потому что когда он изменил Иакова, вот какой Иосиф получился. Вот почему он работает с нами. Потому что, когда мы сокрушены, вот что мы способны будем производить в жизни. В этот период Бог явился Иакову еще раз и явился для того, чтобы подтвердить свой завет. 35 глава, 9 стих мы читаем. «И явился Бог Иакову по возвращении его из Месопотамии и благословил его, и сказал ему Бог, имя твое Иаков. Отныне не будешь ты называться Иаковом, и будет имя тебе Израиль, и нарек ему имя Израиль, и сказал ему Бог, я Бог всемогущий, плодись и умножайся, народ и множество народов будет от тебя, и цари произойдут из чресл твоих, земля, которую я дал Аврааму, Исааку, я дам тебе, и потомству твоему по тебе дам землю. И вошел от него Бог с места, на котором говорил ему, и поставил Иаков памятник на месте, на котором говорил ему Бог, памятник каменный, и возлил на него возлияние, и возлил на него елей, и нарек Иаков имя места этому, о котором говорит Бог, в Вифиль. Вот эта глава поставлена между описанием проблем, которые возникли у Иакова с его детьми. Бог говорит, жизнь не по вере приводит к огромным трудностям, но если человек действительно принадлежит Богу, Бог будет верен своему завету. Да, Бог будет работать с ним, Бог будет воспитывать его, Бог будет сокрушать его, добиваясь своей цели. Но если этот человек по-настоящему верующий, эта Божья работа никогда не прекратится. Кроме того, эта история говорит о еще одной важной стороне Божьего завета. Этот завет основан целиком на Божьей любви и великодушии, не на человеческой значимости. У Иакова было множество причин для того, чтобы Бог прервал свой завет. Но только потому, что он верен завету. Бог продолжает сокрушать Иакова, и чем больше он противится, тем глубже и сильнее Божье сокрушение действует. Во Второзаконии Бог говорил об этом ко всему Израилю. 7 глава, 6 стих. «Ибо ты народ святой у Господа Бога твоего. Тебя избрал Господь Бог твой, чтобы ты был собственным Его народом из всех народов, которые на земле. Не потому, что вы были многочисленнее всех народов, принял вас Господь и избрал вас, ибо вы малочисленнее всех народов, но потому, что любит вас Господь. И для того, чтобы сохранить клятву, которой Он клялся отцам вашим». Кстати, в начале Евангелия от Матфея приводится родословная Иисуса Христа. Обращаясь к еврейскому народу, евангелист Матфей показывает, что они стали инструментом для пришествия Мессии не потому, что они были праведными и святыми, и они это видели в книге Бытие, читая книгу Бытие, а только благодаря огромной, необъяснимой Божьей любви. Так вот, в этой родословной упоминается и Фомарь. Вот эта несчастная женщина. Упоминается для того, чтобы показать евреям, вот посмотрите, кем были вот эти прародители. А Иуда стал родоначальником колена Иудина, всего колена Иудина. И он подчеркивает, это не потому, что Иуда был значим, вот кто он был. И каждый раз, читая эту родословную, евреи ясно понимали, что если бы не Божья благодать, говорят, в Ветхом Завете нет благодати. Это настолько очевидно. Если бы не Божья благодать, Израиля бы не было. Несколько важных выводов в заключении перед тем, как мы помолимся. Самое первое. Жизнь своеволи, жизнь непокорности Богу, жизнь неповерия, она обязательно приводит к печальным, а часто трагичным результатам. Что бы это ни было, чем... В самых разных сферах это может быть. Это может быть в маленьких ситуациях, в маленьких решениях, может быть, в каких-то более значимых решениях. Но все то, что мы делаем, что мы генерируем в непокорности Богу, обязательно принесет плод. Обязательно. В послании к Галатам апостол Павел показал это очень конкретно, подчеркнул это, напомнил это нам. Галатам 6 глава 7 стих написано: «Не обманывайтесь, Бог поругаем не бывает, что посеял человек, то и пожнет». Вот каждый момент, когда вы думаете, а, да ладно, да пройдет, не пройдет. Абсолютно все, что сделано, принесет плод. И Писание говорит, не обманывайтесь. Почему оно говорит? Потому что мы имеем такую тенденцию. Мы думаем всегда, да, это пройдет. А он подчеркивает и говорит, не обманывайтесь, Бог поругаем не бывает. Что посеет человек, то и пожнет. Сеющий в плоть свою. Сеющий в плоть – это человек, который поступает, не доверяя Богу, поступает, не покоряясь Богу. От плоти пожнет лень. Вот почему этот вопрос должен быть главным вопросом для всякого верующего человека. Как я могу жить жизнью покорности Богу? Как я в каждой конкретной ситуации могу покориться Богу? Второе. Изменение жизни. Обращение от неверия к вере. Обращение к покорности Богу. Делает человека способным приносить добрые плоды. Посмотрите, здесь же апостол Павел говорит, не обманывайтесь, Бог поругаем не бывает, что посеет человек, то и пожнет. Сеющий в плоть свою, от плоти пожнет тление. И дальше очень важно. А сеющий в дух, от духа пожнет жизнь вечную. И дальше подчеркивает, делая добро, да не унываем. Ибо в свое время пожнем, если не ослабеем. И вот в жизни Иакова это очень хорошо видно, как его изменившаяся жизнь смогла произвести такое влияние, что появился совершенно другой человек. И Писание это очень ясно описывает. Каждый раз, когда вам кажется, когда вы думаете, я вот поступаю правильно, а никто этого не замечает, я делаю это ради Господа, а никто это не оценил. Друзья, не обманывайтесь, Бог поругаем не бывает. Вот точно так же сеющий в дух от духа пожнет жизнь вечную. Делая добро, да не унываем, ибо в свое время пожнем. Будет время, когда эта жатва придет. В этом заключается сила и смысл веры. Есть третий вывод, который я хотел бы сделать. Человек, который действительно принадлежит Христу, всегда будет принадлежать Ему. Но результаты его жизни зависят от того, из чего он строил свою жизнь, из веры или неверия. 1 Коринфянам 3 глава очень ярко об этом говорит. «Ибо никто не может положить другого основания, кроме положенного, которое есть Иисус Христос». И вот дальше. «Строит ли кто на этом основании из золота, серебра, драгоценных камней, дерева, сена, соломы? Каждого дела обнаружится, ибо день покажет, потому что в огне открывается, и огонь испытает дело каждого, каково оно есть». У кого дело, которое он строил, устоит, тот получит награду. А у кого дело сгорит, тот потерпит урон. Впрочем, сам спасется. Но так как бы из огня. Жизнь Иакова – ярчайшая этому иллюстрация. И самый последний вывод, который я хотел бы сделать, он заключается в том, что спасение возможно только по Божьей благодати. У Бога было множество причин для того, чтобы уничтожить всю семью Иакова, всех его детей. Точно так же, как уничтожены были многие-многие люди, мы видим, как они уже погрязли в язычество очень глубоко. Но только Божья благодать сделала возможным то, что Божий план спасения был совершен. Ефесянам 2 глава 8 стих напоминает нам, «Ибо благодатью вы спасены через веру». И это не от вас Божий дар, не от дел, чтобы никто не хвалился. Ибо мы Его творение, созданы во Христе Иисусе на добрые дела, которые Бог предназначил нам исполнять. Мы склоним колени и помолимся.